грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В четверг начинает работу новый парламент Украины, избранный ровно месяц назад. Вот перед вами его состав. Мы сейчас его поподробнее изучим. И о том, насколько он будет жизнеспособен и какие задачи перед ним сейчас стоят, мы сегодня поговорим с нашим гостем, политологом Андреем Окара. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Как вы считаете, способен ли новый состав парламента к эффективной работе?
Ну, смотря что такое эффективная работа. В данной ситуации перед Украиной стоит сверхзадача. Сверхзадача крайне сложная. Сделать, провести реформы. Причем это реформы эти должны проводиться не в условиях просто вот какого-то стабильного развития, не в условиях какого-то дрейфа куда-то, а в условиях, когда быть или не быть, модернизация или смерть. Фактически такой должен быть лозунг и такая логика этих реформ. Или страна модернизируется в экстремальной ситуации, в условиях войны и, в общем-то, очень сложной экономической ситуации, либо просто Украины не будет. Верховная Рада здесь ключевой орган. И, конечно же, если вот вы у меня спросили, а может ли эта Верховная Рада быть там чем-то таким, да? Я думаю так, что эта Верховная Рада, которую избрали, она, конечно же, очень далека от идеала. Почему она далека от идеала? В значительной степени потому, что ее избирали по старому закону, по старой системе, смешанной системе, когда половина депутатов по партийным спискам, причем по закрытым партийным спискам, половина по мажоритарным округам. Причем часть мажоритарных округов, которые в Крыму и в Севастополе, и на территории вот этих так называемых ЛДНР, они выпадают, поэтому вот сколько-то там, несколько десятков депутатов их просто нет. Но эта Верховная Рада, она далека от идеала, но она лучше с точки зрения задач, которые стоят перед Украиной, она лучше, чем предыдущая.
С нами на прямую связь вышел депутат Верховной Рады от оппозиционного блока Вадим Рабинович. Добрый вечер, Вадим Зинович. Почему мы сейчас прочли, ваша делегация покинула сегодня заседание рабочей группы? Что случилось? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, я не уполномочен говорить от имени нашей фракции, потому что я не являлся тем членом, который участвовал в переговорах. Нас всех, так сказать, ставит известно о том, что происходит. Но меня очень мало интересовали эти, как это мягче сказать, регламентно-кулуарные договоренности. Я считаю, что надо приходить в парламент и заниматься своей работой. А что касается того, что кому положено, это указано в Конституции Украины, не надо брать ни за большее, ни за меньшее. Поэтому, еще раз говорю, сейчас не тот вопрос, когда надо думать о чем-то, кто какой кабинет займет. Я думаю, что надо попытаться из того, что получилось, как вот сказал коллега, не знаю, хороший или плохой, вот из того, что получилось, слепить жизнеспособный орган, способный вывести Украину из кризиса. Вот все.
Спасибо. Давайте тогда, Андрей, вернем слово. А какие, по-вашему, первоочередные задачи стоят, вот, например, прямо завтра перед Верховной Радой?
Ну, я пару слов про оппозиционный блок скажу. Тут просто Сергей Левочкин, это такая загадочная фигура украинской политики. Вот он теперь депутат от этого оппозиционного блока. Наверное, один из ключевых будет персонажей в нем. Вот он просто сказал в комментарии, что нам просто, ну вот на этой встрече, куда Вадим Зинович не пошел. Нам просто здесь нечего делать. Они что-то делят. Мы в этом не можем и не хотим принимать участие. О том, что не хотим, ну, наверное, нет. Но то, что не можем, правильно. То есть просто им реально там коалиция будет без оппозиционного блока. Ведь какие задачи стоят? Задачи стоят, конечно же, целые, вот у каждого, вот тренд этих выборов, это модернизация, это реформы. Сейчас, вот кого избрали в Верховную Раду, по какой логики избирали, какой был главный проходной тренд. Главный проходной тренд на этих выборах – это два фактора. Во-первых, это желательно было быть политиком без прошлого, то есть начинающим, таким, который не был в Верховной Раде раньше, таким, который не участвовал в голосовании 16 января, таким, который там ничем серьезным не замазан, во-первых. И во-вторых, то есть молодые и умные, да, умные значит реформы. Вот у каждой из политических сил, которые тут представлены, у них был у каждого свой пакет каких-то реформ. Причем, знаете, в общем-то, на этих выборах я бы не сказал, что, ну, обычно всегда вот программы, они бессмысленные, они какие-то просто игра в слова, политтехнологи написали умные какие-то слова, и вот люди говорят, это наша программа. На этих выборах я сказал бы, что конкуренция программ, ну, каких-то программных положений, она все-таки имела место быть. То есть на этих выборах уже позиционирование каждой политической силы, оно шло в том числе и в значительной степени через их логику каких-то реформ, через логику экономических шагов разных и так далее. То есть можно сказать, что сами партии, ну, если не поумнели, то хотя бы научились делать умный вид. Но в общем том, какая в Украине проблема с точки зрения реформирования экономики? Есть много правильных людей с правильным пониманием вот как раз возможный будущий спикер Верховной Рады. Вот сейчас считается, что Владимир
фаворит, да?
Да, что Владимир Гройсман фаворит. Он действительно интересный человек. Он молодой мэр, успешный мэр Винницы, потом вице-премьер. Человек, который создал Виннице позитивный имидж, который решил коммунальные проблемы. Ну, для молодого, совсем молодого человека это, в общем-то, очень интересный опыт. Ну, он считается близким к лично к Порошенко. Ну, может быть, такая компромиссная фигура вполне может быть. Если он, то подразумеваем, что Петр Алексеевич за ним. Так вот. Конечно же, в Украине есть умные, внятные, вменяемые, интересные люди, которые говорят об экономике и о реформировании экономики. Но говорить о том, что есть масштабные фигуры, готовые взять ответственность на себя и сказать, вот я беру на себя всю ответственность, как Каха Бендукидзе в свое время в Грузии, пожалуй, тут есть проблема. И знаете, вот мне кажется, что кончина Кахи Бендукидзе – это большая трагедия для всех, но прежде всего, вот по состоянию на сегодняшний день, это трагедия для Украины, потому что он рассматривался в качестве возможного министра экономики. Это человек с очень интересным масштабом мышления, с очень интересным горизонтом планирования. Это человек уникальный и неординарный. В Украине таких людей на данный момент нет. Может быть, они и есть, но очень хорошо скрываются.
Вадиму Зиновичу тогда вопрос. А какой вы видите экономическую программу новой власти? И в какие ваши предложения поступят в новую Верховную Раду? Вам слово, Вадим Зинович.
Ну, вы знаете, Виктор, я вот опять много слушаю про реформы. Я думаю, что это все утопия и, так сказать, теория. На самом деле надо понимать, что мы вообще хотим, все, что мы хотим, какие реформы. Вся речь, которая шла пока о реформах, сводилась к тому, что давайте меньше платить пенсионерам, давайте меньше платить социальные выплаты. Никаких реформ реальной экономики ни разу не предложил никто. Все предложения правительства Яценюка сводились к экономии и затягиванию поясов. Поэтому давайте сначала скажем, а кто предлагал реформировать. Не было такого комплексного плана, не было таких идей. Было просто желание в этот момент выжить из экономики. Это раз. Во-вторых, я думаю, что о никаких реформах говорить нельзя, потому что все люди, сегодня находящиеся у власти, так или иначе связаны с какими-то тремя-четырьмя крупными группами, и в стране не просто речь идет о коррупции, да, речь идет о том, что страна полностью заражена этим сверху донизу, и говорить всерьез о какой-то экономических там программах, каких-то изменениях, каких-то реформах, это просто смешно, и я думаю, что издевательство над здравым смыслом. Значит, если коррупцию не победить, какого хрена мы будем там реформировать? Поэтому я думаю, что Верховная Рада должна сосредоточиться новое на одном. Это выработать механизмы, как не разворовывать то, что у нас есть, и то, что нам дают. И поэтому сегодня все силы есть. Уже раньше, уже нельзя сейчас сказать, что виноват Лазаренко, Кучма, Янукович. 300 голосов имеют те, кто назвали себя демократической, так сказать, большинством. Пожалуйста, им карты и руки, пусть они работают. Чем это кончится? Можете позвонить ко мне после Нового года, я вам расскажу, чем это уже кончилось. Могу сейчас рассказать. Нет экономической ни одной программы, которая способна вывести страну из кризиса. У них ее нет. Пока там был Гройсман, к которому я лично тоже отношусь с уважением, да я считал, что еще какие-то вот возможные варианты. Теперь он пошел на парламент, кто там остается? Группа Камикадзе. Ну, они уже все показали. и по золотым запасам, и по экономическим показателям. Мы как шоры на глазах. Видим результаты, все равно считаем, ну вот еще не, ну еще. Вот сейчас они что-то умное скажут. Да ничего не умное не скажут. Воровали, как воровали раньше. Ничего в стране не поменялось. Ни малейшего изменения. Спросите у любого человека на улице. Зачем вы у меня спрашиваете? Та же коррупция, те же взятки, только в увеличенном размере. И рассказывают про демократию, изменения какие-то, и какие-то реформы, как обинутить бедную народ. Да как обедный бы повесился здесь точно, извини, прости господи. Потому что это ничего нельзя сделать, повторяю. Нельзя сделать, если вы все разворовываете. Вот все. Да, да. Было на кого съезжать. Уже нет никого. Уже Янукович в Москве, там, я знаю, Азаров уже год как сбежал. Все. Уже за себя ответьте хотя бы. Я понятно объясняю?
Да-да, Вадим Зинович, давайте тогда вернем слово Андрею. Андрей, как вы считаете, вот коррупция, это чье наследие,
в принципе? Ну, коррупция, можно сказать, что коррупция – это наследие Януковича. Можно сказать, что коррупция – это наследие всего постсоветского периода. Можно сказать, коррупция – это наследие всего 20 века. А можно сказать, что коррупция – это тот механизм социальной и политической интеграции, который воспроизводится и в российском, и в украинском, который вмонтирован просто. И в российскую, и в украинскую политические системы, и для того, чтобы его оттуда выкрутить, для этого нужен какой-то очень серьезный демонтаж этой системы. На самом деле, я действительно, вот то, что говорит Вадим Зиновьевич, вот такой пессимистический взгляд, он очень распространен, и он, ну, как бы вот если там про Дон Кихота, там, это ко мне, а если вот про Санчо Панса, это вот к нему. Вот такой взгляд. Да? И, в общем-то, действительно, главная претензия к Яценюку и к его кабинету, что они делали полгода, почему, и как Абендукидзе, о чем говорил? О том, что вот это уникальное время, окно возможностей после того, как вот был расстрел и как Янукович сбежал, после этого времени было уникальное окно возможностей для радикальных реформ, для очень жестких, очень, может быть, непопулярных. А, к сожалению, людей, готовых на это, не нашлось. А то, что сейчас действительно в значительной степени под реформами часто понимают снятие с государства ответственности за, ну, там, за разные социальные программы, там, за все, за все. Коррупция действительно казалась на какой-то момент, она под влиянием каких-то психологических и моральных факторов, в том числе вот ощущение, вот революция, победа, смерти таких замечательных людей, казалось, что коррупция, она отступит. И это было такое в 2005 году, когда Ющенко появился. Но потом действительно возобновляется эта коррупция в еще больших размерах. Все то же, как в 2005 году. Поэтому сейчас действительно необходимы очень радикальные люди. И эти люди должны понимать, что они смертники, и ездить на работу, наверное, с каким-то, в каких-то очень серьезных бронежилетах. Почему? Потому что вот сейчас для того, ну, вот, для слома вот этой вот коррупционной модели, для сделать так, чтобы вот эти госчиновники и разные примкнувшие к ним люди перестали быть выгодоприобретателями от такого типа политических отношений, для этого нужен, ну, какая-то очень радикальная модернизация. Нужен, ну, я не знаю, если не Каха Бендукидзе, ну, Ли Кван Ю, но ни того, ни другого уже нет.
Вадиму Зиновичу вопрос. А какие вы видите рычаги для слома вот этой коррупционной модели, о которой мы сейчас заговорили все?
Вы знаете, это ко всем вопрос. Вопрос сложный, но я вам скажу то, что я вижу уже, без чего я считаю, обойтись нельзя. Я думаю, что нам надо каким-то образом отделять правоохранительную и судебную систему от законодательной и исполнительной власти. То есть сегодня, ведь смотрите, вот предположим, там, меня назначат завтра министром внутренних дел по борьбе с коррупцией. Да? Назначат меня те, кого я должен в этой коррупции обличать. И я не просто их ставленный, предположим, я даже порядочный человек пришел и решил, бог с ними, буду говорить, но меня уберут через 2 часа, не надо бронемашину, они проголосуют, через 2 часа тебя отстранят. То есть, вы понимаете, нет абсолютной независимости, это не существует. Сейчас пытаются снять, как великое достижение демократии, снимем депутатскую неприкосновенность. Все, в тот момент, когда они сняли депутатскую неприкосновенность. Да? Вопрос очень дальше все простой. Если бы при Януковиче не было депутатской неприкосновенности, не было бы никаких революций, все бы они до единого сидели в тюрьме. Но теперь они все пришли, как всегда, навсегда, да, они все на века приходят. И теперь они считают, что это не надо, мы зато с этих попересажаем в это время. Понимаете, поэтому в стране, в которой суды куплены на корню, правоохранительная система на корню, и все до единого это пишут, вводить, снимать депутатскую неприкосновенность, ну это же смех какой-то. Депутат становится заложником постового милиционера. И каждому будет в карман что-то подбрасывать. Это же безумие. Это разве борьба с коррупцией? То есть у них этого нет даже возможности. Вот становится депутат сегодня главой комитета по борьбе с коррупцией. И что? Его постовой милиционер может остановить на улице там, или вкинуть ему в карман что-то. Безумие, понимаете? Это революционное безумие. Ничего оно не дает. Поэтому я думаю, что эта Верховная Рада должна сформулировать какие-то новые правила игры, что она, очевидно, не сделает. Она должна была создать новую конституцию, чего она, наверное, не сделает. А если просто играть по старым правилам, ну, там, переделят какие-то потоки, там, немножко кому-то достанется. Не знаю, я не для этого шел в политику, меня это не будет интересовать. Я, если увижу, что я бестолково там сижу, я в тот же момент уйду. Пока у меня есть какая-то своя иллюзия о том, что оппозиция хотя бы может контролировать власть. Да? Потому что если нашу власть не контролировать вообще, особенно после депутатской неприкосновенности, но она не просто воровать будет, она лопнет от собственного вот этой безнаказанности. Поэтому я пока надеюсь, что какие-то комитеты попадут в Верховной Раде оппозиции. Я думаю, что какие-то рычаги останутся. Если их не останется, ну, я думаю, что сидеть в Раде бесполезно.
Андрей, как вы считаете, вот новый основной закон может какие-то проблемы сразу снять?
Ну, для того, чтобы был, его надо сначала хотя бы обсудить, согласовать и потом уже принимать. Это очень длительная, болезненная, мучительная процедура. Мне кажется, сейчас в какой-то переходный период Конституция в редакции 2004 года, то есть вот, который, как она есть сейчас, она может быть, ну, она может быть тем основным законом, который сохраняет какую-то политическую логику развития. То есть можно, нужна новая Конституция, но может быть в небольшой перспективе. Насчет депутатской неприкосновенности, действительно, если бы ее не было в Украине, то уже и вся революция, и все, и весь Майдан, их бы тоже не было. Я думаю, может быть очень эффективным такой механизм, что депутатская неприкосновенность в Верховной Раде существует для депутатов от оппозиции, которые не входят в коалицию. Вот для оппозиционных депутатов депутатская неприкосновенность, я думаю, должна быть в любом случае. Почему? Потому что, ну, иначе власть будет действительно без контроля, а особенность украинской политики и ее отличие от российской как раз в том, что там есть полиархия, и вот эта полиархия, то есть когда власть не сосредотачивается в одних руках, это как раз спасает Украину от тех вызовов, которые, допустим, есть в российской политике. Ну, видите, после советской власти все государства, которые входили в состав СССР, они как-то развивали. Ну, вот советская власть навязывала какую-то общую такую матрицу развития политического. А сейчас получается, что, ну, Россия превращается в такое царство, а Украина превращается в казацкую вольницу. И вот в Украине, для Украины это нормальный тип развития, когда есть полиархия, есть эффективная парламентская оппозиция, чего нету, допустим, у нас. Вот. И я думаю, это хорошо, но для оппозиции по-любому депутатская неприкосновенность.
Давайте послушаем звонок нашего радиослушателя и его вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Вячеслав из Калужской области. У меня вот такое предложение Украинской Раде. Вот есть в Совете Европы, есть зал Анны Политковской, Андрея Сахарова. Вот у вас в Украинской Раде нужно сделать зал Анны Политковской. Тем более она же с Украины, она у вас корни имеет украинские. И она вот как раз решала проблему на Кавказе, когда вот туда Россия вошла, как слон в фарфоровый магазин. Понимаете, она как раз решала проблемы, с которой сейчас столкнулась Украина. Вот такое мне предложение. Спасибо.
Спасибо. Дайте Вадиму дадим слово. Вадим Зинович, вот Андрей предлагает иммунитет сохранить для оппозиционеров. Как вы считаете, это конструктивная инициатива?
Знаете, я Дон Кихота хочу расстроить. Не будет никакого для украинской оппозиции, так сказать, депутатской неприкосновенности. Поверьте мне, не будет. Да? Во-вторых, если бы такое произошло и сделали только до оппозиции, в оппозицию на следующий день записалось бы 300 человек. Все-таки, знаете, там, неприкосновенность. Мы живем в реальных условиях, а вы в романтических Дон Кихота. Поэтому, к сожалению, глубокому будут приняты ошибочные и, как сказать, судьбоносно ошибочное решение. Первое, в ближайшие несколько дней будет снята депутатская неприкосновенность. Я не хочу дальше говорить еще какие-то вещи, но целый набор всего, что можно сделать, придя к власти, не имея контроля, они сделают. Да? Потом, к сожалению, будет откат, потом все понятно, но пока я вообще не вижу желания какого-то даже рассматривать такие вещи, как закон об оппозиции, даже рассматривать такие элементарные вещи, как вы только что сказали, этого всего не будет. Наоборот, пойдет та же самая система, те же правоохранители, что были, остались. Они просто, так сказать, знаете, как Мюллера писали, то ловил тех, то ловил этих. Поэтому я думаю, что нас ждет сложный период, когда кухарка будет управлять государством. Сейчас очень много командиров различных солевых пришло. Они все знают, как управлять, они все знают, что надо сделать. Я очень хочу на это посмотреть, и мне очень жалко того, что происходит. А наша задача оппозиции, я думаю, не злорадствовать, а просто попытаться построить ту экономическую модель, наработать те механизмы, которые надо применить, когда нынешняя власть просто признает, что она сделать ничего не может. А поверьте мне, она сделать ничего не может. Вопреки народу, который очень много делает, показал очень интересные, и вообще такие вещи произошли в нашей стране, я считаю, необычные. Но, к сожалению, маемо, что маемо. Поэтому я пессимист в этом направлении.
Андрей, вот напомнил Вадим, что в Раду пришло много непрофессиональных политиков с Майдана.
Да, кстати, один из трендов, это в каждой партии, в составе каждого списка были свои полевые командиры, свои сотники там, или свои командиры батальонов. Но это тренд, но в условиях военного времени это тренд. Говорить о том, что они непрофессиональные, ну, знаете... А, допустим, те разные коррупционеры, те разные какие-то бизнесмены, те разные решалы, которые в Верховную Раду прошли тоже или по спискам, или по мажоритарным округам, ну, они, чем они лучше, да? То есть в данной ситуации идея такая, что вот эти люди, типа Надежда Савченко по блоку Юлии Тимошенко, которая где-то тут у нас недалеко сейчас, возможно, она будет из тюрьмы голосовать, вот будет интересно, да? Семен Семенченко, такие как Юрий Береза там, и так далее. Эти все люди, они... Идея такая, что они, да, они не являются там кандидатами и докторами экономических наук, но они являются как бы представителями того слоя, который воевал за страну, который там не жалел своей крови, жизни и здоровья, и который является носителем неких моральных императивов. Насколько это так или не так, насколько они будут не... ну, как бы стойки перед коррупцией, посмотрим. Ну, это все, большинство из этих людей, люди, производящие позитивное впечатление, действительно, многие из них отличились хорошо. Ну, вы знаете, люди меняются, власть развращает очень сильно.
Да, вот, Вадим Зинович, вы этого боитесь, что непрофессиональных политиков, у них нету стержня, и они легко сломаются, там, на искушение поддадутся, вам слово?
Нет. Я не говорил, что я вообще не считаю, что там кто-то из какой-то министр управляет лучше, чем полевой командир. Нет. Я говорю совсем о другом. Я говорю о том, что сегодня эти люди пришли с целым набором решений, которые они уже знают заранее. С многими из них беседовал. Они знают, как переустроить РАБКРИМ. Да? Они уже точно знают, что надо сделать это, надо это. Притом Конституция никого не интересует, законы никого не интересуют. Например, там Верховная Рада открывать должен кто-то. Там, у нас есть по Конституции, но это подлежит обсуждению, потому что это есть какие-то моральные императивы. Еще немножечко закона поменяем. Ну да, конечно, но здесь моральные императивы, мы же погибли на война. Знаете, все мы это знаем, еще Шрапов это сказал, да? Когда закон один раз, потом второй раз, а потом он становится кистень, да? Так вот, к сожалению, нельзя делать демократию из кистеня. Нельзя объявлять демократическими или моральными императивами или еще чем-то вещи, прямую нарушающие Конституцию Украины. Если люди говорят, а мы не пустим там вот этих в Раду, почему? Их народ избрал, а вот так вот мы не хотим. Ну, замечательно, это да, пусть они несут свои замечательные идеи. Я знаю еще многие из этих людей, есть очень порядочные и хорошие люди. Конечно же, они не устоят перед коррупцией. Но это второй вопрос. Пока они еще хорошие люди. Но они действительно больны тем, что они знают, как все революционеры, как быстро все сделать. А вы ведь знаете, слава богу, что делает революция. Революция всегда делается там, где ты не знаешь, что делать. Еще ни один революционер не принес ничего. Да, я лично радовался свержению Януковича, хотя всем говорил, что будет хуже. Почему? Потому что просто достал. Вот есть такое понятие, знаешь, нелюбимый до такой степени, что пусть никакого. Но это не значит, что я должен героизировать то, что происходит сегодня в стране, полный распад государственности. Это что, надо обязательно быть сегодня патриотом Украины, чтобы сегодня лаять Януковича, все лают, сколько их есть. Ну и что, это что, государственная программа такая наша? Ну и что, нет этого Януковича уже, давайте страну строим. Да страну не строю. Тоже воровство везде, все и про Януковича рассказывают, иллюстрируют Януковича. Хотя, поверьте мне, сегодня за год вот то, что произошло в этой власти, их надо иллюстрировать практически 90%. Но этим же никто не занимается, они моральный императив несут. Я понятно тоже сейчас объясню?
Да, Вадим, слово Андрея Акара.
Насчет как раз того, что вот маркером для меня, насколько эта Верховная Рада и эти люди будут соблюдать букву, в данной ситуации не духа, а именно букву закона, это такой простой факт, кто завтра откроет заседание Верховной Рады. По Конституции действительно должен быть самый старший по возрасту депутат. Это Ефим Звигильский. Есть Шухевич, сын того Шухевича, который на несколько месяцев младше, чем Звигильский. Ну и есть еще Мустафа Джемилев, тоже достойный человек. Вот по букве закона должен открыть это заседание Ефим Звигильский, который, обстоятельства которого, победы которого на мажоритарном округе с количеством там 1500 или 1700 голосов, они вызывают сомнения. Сам по себе он один из титанов еще советской украинской политики, а потом политики эпохи Кучмы, эпохи Януковича. Ну, то есть, явно не та фигура, которая вот нравится большинству в нынешней Верховной Раде. Но вот в Конституции написано, что должен быть он. Казалось бы, мелочь, а вот вокруг этого возникла такая серьезная дискуссия. Вот завтра будет на это ответ. То ли так сделают, как в Конституции, то ли сделают так, как велит сердце. Сердце велит, чтобы это был или Джемилев, или Шухевич. Ну, посмотрим.
А что могут, что ему бюллетень могут дать Звигильскому? Чтобы он, в смысле, заболел? По болезни?
Такое тоже может быть. Ну, кстати, вот такой вариант, если он сам согласится на один день заболеть, это будет вариант вполне легальный, законный и нормальный. Но если он не заболеет, и ему не дадут открывать эту сессию, ну, это будет вот уже проблемно.
Да, вот, Вадим Зинович, как вы считаете, это будет первый пробный камень от Рады на ее, что ли, ну, подлинность и честность, как вы считаете?
Алло.
Да-да, вот если Звигильскому
я
дадут...
Я повторюсь вашего разрешения, хорошо?
Давайте.
Что ваши рассуждения – рассуждения российских людей. В Украине так не живут. Поэтому поверьте мне заранее, никакого больничного у Звигильского не будет. Это раз. Второе, он обязательно придет. Третье, он обязательно не откроется, если... Да? Но это не будет, как вы считаете, Джемилёва. Это обязательно что-нибудь такое. Ну вот якость так вот это будет. Что-то или все вместе встанут, или на экране высветится что-нибудь. Но ему не дадут этого сделать, потому что сердце не позволяет. Оно важнее закона здесь. И вы получите ответ, может быть, пожалуйста, ровно завтра в 10 утра.
Давайте поспорим с Вадимом Зиновичем.
Значит, мы, тогда наша с вами ставка, что он...
Что он заболеет.
Он заболеет, а Вадим Зинович говорит, он не заболеет, придет, но да. Его оттеснят как-то.
Да.
Хорошо.
Хорошо, завтра проверим. Да. Так, Андрей, а теперь вот про спикера давайте. Какие есть альтернативы Гройсману?
Ну, альтернатива, знаете ли, у каждой вот этой из трех партий есть свои какие-то кандидаты. Ну, Гройсман, в принципе, человек, который вполне всех устраивает, мне кажется, так. Мне кажется, что вот тот консенсус, который между Порошенко и Яценюком, очень сложный, который можно назвать как «дружба-вражда». То есть очень сложный тип отношений, но вот он такой. Я думаю, что вот фигура Гройсмана, она здесь оптимальна. И она здесь с их точки зрения безальтернативна. То есть я думаю, что Яценюк свою фигуру туда никак не сможет какую-то вот...
А описать. Опыт позволяет Гройсману быть спикером такого большого органа
представительного? Ну, он, насколько я помню, он подобного, ну, вообще какого-то сравнимого с этим опыта не имел. Но, может быть, это, да, с имиджевой точки зрения, это был бы даже плюс.
Да, вы как считаете, Вадим Зинович?
Ну, Яценюк уже был и главой парламента, и все это понятно, просто сейчас он вообще не кандидат, и поэтому не о чем говорить. И всем понятно, что Гройсман спикер, все остальное это так, просто занять эфир. Это принято решением тех фракций, которых абсолютное большинство в парламенте. И поэтому я думаю, что этот вопрос даже скучно обсуждать. Считайте, что тоже можете со мной, если хотите, поспорить. А если не хотите, то запишите себе Гройсман, спикер Верховной Рады, а в парламентской президентской республике это действительно очень много, очень много. Ну, нет, но
тут,
не все.
Тут мы как раз согласны.
Да, согласны. Есть... А каков сейчас тогда будет механизм ротации кабинета министров?
А механизм, ну, старый кабинет министров, он слагает свои полномочия перед завтра новой уже, Верховной да. Радой, да. И дальше возникает сложная проблема, сложный механизм, когда кандидата в премьеры выносит на заседание, ну, выносит на голосование президент. Президент выносит кандидатуру по согласованию с большинством, и, соответственно, Верховная Рада за него или голосует, или не голосует. Таким кандидатом, я так понимаю, будет Яценюк и больше никто. И я думаю, что его голосуют. А дальше уже идут назначения министра иностранных дел и министра обороны. Это отдельно, да, это с подачи президента Верховная Рада. А остальных министров с подачи премьера.
Ну, это классическая, по-моему, схема, да?
Ну, в принципе, да, парламентская, президентская, такая больше парламентская.
Вот, да, что... да, Вадим Зинович, вопрос. Вы, ваша фракция всех будет поддерживать или какие-то альтернативные у вас есть кандидатуры?
Вы знаете, я не слышал еще, чтобы мы успели обсудить этот вопрос. Я думаю, что в зале каждый будет иметь возможность голосовать за кого хочет. У нас еще не было фракционных таких решений. Я пока считаю, что есть парламентское большинство, большинство сформированное, на мой взгляд, на демократической основе. Они взяли на себя ответственность, они имеют право поставить своих министров, поставить действительно тех людей, которые, как они считают, проведут экономическую программу. А задача оппозиции совсем другая. Не пытаться примазаться и получить какое-то место, а наоборот, я считаю, в украинских условиях, чем жестче оппозиция, чем она бескомпромисснее, чем она может больше критиковать власть, тем она полезнее вообще в парламенте. Потому что, именно потому, что вы эти, знаете, мыши, чтобы не сильно разбегались, надо, чтобы кошка была.
А вы, Вадим Зинович, в каком бы комитете хотели парламентском сам работать?
Знаете, я не отвечу вам на этот вопрос, потому что это маленький секрет, маленький сюрприз нашей фракции. Я не хотел бы его открывать раньше времени. Я думаю, что завтра уже будет известно.
Да-да-да, мы поняли. Да. Сохраним, да. Андрей, вопрос. Как по-вашему, вот оппозиция вообще будет растворена в новом составе парламента? Она, ее голос не будет почти слышен?
Ну, знаете, если иметь в виду тех людей, которые прошли от этого так называемого оппозиционного блока, это люди достаточно амбициозные, это люди очень небедные, это люди с большим количеством связей политического влияния, которое ослабло сейчас, ну, в результате революции и всего остального, но, тем не менее, у которых есть самостоятельные амбиции. Самостоятельные амбиции – это значит не примазываться к власти и пытаться там где-то что-то возглавить, а пытаться сформировать альтернативу. Может быть, какой-то альтернативный такой символический, как это называется?
Теневой
кабинет. Может быть, какую-то взять под контроль какие-то, этим, какие-то комитеты в Верховной Раде и там жестко через них что-то лоббировать или давить как-то. Может быть, пытаться мобилизовать. Знаете, тут же вопрос еще такой. Сколько эта Верховная Рада просуществует? Вопрос очень загадочный. Никто не знает на него ответа, но большинство тех, кто отвечает на него, говорят год-полтора. И я, кстати, готов согласиться с тем, что срок будет небольшой. И вопрос возникает еще в том, что многие продолжают готовиться к следующим выборам. То есть вот та выборная кампания, которая была сейчас, она автоматически перерастает, ну, такая вот, выборы без остановки. И поэтому сейчас, я думаю, оппозиция, вот этот, оппозиционные силы будут пытаться сформировать, может быть, какую-то партию мобилизовать, может быть, какое-то всеукраинское движение. То есть, я думаю, они сидеть в стороне не будут, более того, что, насколько я понимаю, вот наше с вами отечество, оно будет очень... способствовать тому, чтобы поддержать в Украине оппозиционный блок и тех, кто в нем присутствует.
Вадим Зинович, вопрос. Вы также считаете, что это парламент переходного периода, что он ненадолго, на год, на полтора, и вы будете приветствовать его, идею его роспуска?
Я не буду загадывать, во-первых. Во-вторых, я, конечно, люблю штампы всякие журналистские, но как бы вам объяснить, поверьте мне, что я в Москве имею очень много друзей, но все они вне рамок правящей элиты вашей, да? И за всю жизнь мне ни один, как сказать, не помог никто ни в чем. Особенно с вашей стороны. Поэтому это всем кажется, что Россия так помогает. Я знаю еще многих коллег по своему блоку, которые по работе раньше знали, много общались, и я не вижу вообще связи сегодня никаких. Поэтому, к сожалению, я думаю, это преувеличение. И поверьте мне, я действительно не заинтересованное лицо. Я говорю то, что вот вижу, то и говорю. Поэтому, мне кажется, парламент этот будет работать, потому что у Украины нет возможности каждые 2 часа выбирать себе новый парламент. Я думаю, работать будет столько, сколько как бы сможет быть эффективным в условиях, которые сегодня у нас есть. Но меня волнует не судьба парламента, а судьба экономики, потому что это определяет все. А вот здесь у меня большие опасения, что проблемы только начинаются, и мне кажется, что надо готовиться к серьезным экономическим не реформам, а проблемам. Поэтому я считаю, что, опять же, повторюсь, задача оппозиционного блока, в общем-то, достаточно правильно сформулировал коллега по эфиру. Нам не надо власть какую-то себе рваться, брать портфели. Нам нужно попытаться получить те парламентские комитеты, которые могут хотя бы как-то контролировать власть. Нам надо попытаться создавать такие общественные, политические действительно движения, которые представляют какую-то иную точку зрения. А лично я занимаюсь другой экономической вообще программой и считаю, что должна быть другая экономическая точка зрения на все, что происходит. Нам надо совершенно не те механизмы применять. Я уже много раз говорил, что шоковая терапия в стране, которая так в шоке находится, она неприменима, а может даже и губительна. Поэтому, к сожалению, экономически победил сегодня Яценюк. Он будет воплощать свою программу. Ну, дай бог ему удачи. Вот. А когда, если что-то не так произойдет, мы с удовольствием предъявим свои экономические разработки.
Да-да-да, Андрей, вопрос как по-вашему. При всех программах сейчас необходимо Украине экономическая помощь с Запада.
Про шоковую терапию, кстати, я согласен, что сейчас в Украине не до шоковой терапии. Это можно проводить относительно в условиях какой-то стабильности экономической, но не в условиях обвала. Помощь Запада, вы знаете ли, мне кажется, что если бы были, вот допустим, была бы возможность создать абсолютно идеальные условия, при которых... Ну, главная проблема всегда это не просто там что-то, чтобы на земле был рай, да, а чтобы люди были, ну, как ангелы. И вот если бы все украинские олигархи вдруг хотя бы на полгода стали бы действовать, исходя из интересов не своего бизнеса и там своих бизнес-кланов, а вот, допустим, из интересов страны украинской, тогда возможно было бы произвести серьезные экономические изменения без западной помощи. Поскольку люди не ангелы, и вот в земных условиях ангелам уподобляются только некоторые небольшое количество людей, которых потом канонизируют как святых, то в этих условиях, в этой ситуации без западной помощи, без западных кредитов, ну, в нынешней ситуации, я не знаю, как обойтись, правда.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя.
И главные инвестиции, чтобы создать климат для инвестиций.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир, Нижегородская область. У меня вопрос к гостям, к украинцам. Вот вопрос такой, что дальше-то? Вот вы говорите тут про свою возьму. Я послушал. Что-то несерьезное все. Люди устали от вашей возни. Запад тоже посмотрит и отвернется. А наш президент то с Абхазией, то туда, то сюда по Европе ходит, по миру, и не боится никого. Захочет, в Киев пойдет. Захочет в Латвию, там русские. Понимаете, у вас только одни разговоры. А народ, я вот разговаривал сегодня с беженцем из Донецка. Они там голодом сидят. Говорят, хорошо, что вот эти, как их, гуманитарную помощь везут. Одна говорит, болтовня и воровство. Вот и все.
Ну, а еще у президента, чтобы не забыть, есть кнопка.
Атомная.
Да.
Давайте Вадиму Зиновичу вернем слово. Как вы ответили нашему радиослушателю, что одна болтовня и воровство пока видна со стороны в работе политической элиты Украины?
Смотрите, еще раз говорю, это было утверждение. Я могу вам сказать, что не все так печально, как, может быть, кажется с нашего разговора. Я думаю, что все же мы хотим жить вот при нашей оппозиции, при нашей власти, при нашей системе. Тем не менее, мы хотим построить вот такую страну, как нравится нам. Да, хочу вас заверить, что мне очень много не нравится, но я хочу жить вот в стране, которую мы сами строим, со своими ошибками, со своими набиваниями лбов. Я думаю, что в этом плане мы все достаточно едины. И поверьте мне, что у нас сегодня та же оппозиция, она проукраинская. Да? Это, у нас нет по основным вопросам, которые существуют в стране, у нас нет никаких разногласий ни с кем. Мы все патриоты своей страны, и мы хотим, чтобы наша страна была сильная и, как бы сказать, опять же, некоррупционная. Поэтому все, что я говорю, связано с болью за свою страну. А патриотические лозунги или так рассказывать, что мы там всех это... Ну, это я что, даже не хочу обсуждать. Нам очень сложно. Я считаю, что более сложной ситуации в Украине не было никогда. По очень многим объективным, внешним и внутренним причинам. Я думаю, что самое простое, но самое плохое – объявить себя банкротом и моральным, и материальным, и сказал, опустить руки. Я думаю, что я, например, хочу, что ваш слушатель, может, не знает, я, слава богу, не участвовал ни в Януковичах, ни в кем из них. Да? Я пришел в политику, когда увидел, что они все это развалили. И пошел в самое неблагополучное место, в оппозиционный блок, который сегодня считается виной за все. И тем не менее, я это сделал с открытыми глазами, считаю, что очень правильно, считаю, что, как вам сказать, успешно, потому что мы не можем сделать страну однополярной. Нам нельзя опять, у нас страшная беда, когда кто-то побеждает, он сразу становится владельцем мира. Победил Ющенко, все, все ходили в вышиванках, нельзя было быть. Победил Донецкий, все, нельзя ходить. Понимаете, Украина многоплановая, многонациональная, разнообразное государство, и вот надо брать уже этот новый лозунг на вооружение. Не делить ее направо-налево, а брать новый лозунг. Но, повторяю, все это возможно, когда в стране есть что кушать. Сегодня все остальное не имеет значения. Экономическая страна разворована. Неважно, кто начал эту коррупцию. Сегодня объявили, что наконец деньги Лазаренко, которые сколько, 10 лет искала Украина, поделили Америка и Антигуа. Сейчас новая национальная игра, кто вернет деньги Януковича. Не надо искать уже украденное. Надо построить страну, чтобы в ней не воровали сегодня. И когда вы задаете вопрос об экономической помощи, не нужна она сегодня. Потому что пока коррупционная вся система прогнившая работает, зачем нам нужны деньги, которые тут же украдут? А потом отдавать их трем поколениям. Это что, безвозмездные кредиты, что ли? Поэтому надо сначала наладить собственный дом, а не брать деньги на крышу, которая течет. Но все это, поверьте мне, это пока благие желания, потому что то, что я вижу, и та лакмусовая бумажка, которую увидите завтра вы, о демократии пока речи нет.
Слово Андрею.
Да, тут совершенно правильно, когда мы говорили о западных кредитах, они могут быть только в условиях, когда абсолютно есть надежда, уверенность и, главное, механизм, что их не разворуют. И, во-вторых, когда они даются не вообще просто так на проедание, а когда они даются целевым образом на конкретные вещи под конкретную логику реформ. Пока этого нет, это просто это как вот Путин давал Януковичу, вот из 15 миллиардов дали 3, да, и где они теперь? А Украине надо их возвращать.
Да, тогда я помню, еще Путин сказал, что независимо от результатов революции, не дал. Давайте послушаем еще одного радиослушателя. Вам слово, представьтесь.
Добрый вечер, Владимир. Ростовская область, Владимир.
Да-да, говорите.
У меня вопрос к гостям с Украины. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, у нового состава Рады есть четкое, ясное понимание, что основной стержневой вопрос – это независимость государства Украины, ее самостоятельность и отсутствие и продолжение агрессии со стороны России? Спасибо.
Слово Вадиму Рабиновичу.
Я думаю, что 423 депутата Верховной Рады Украины, по-моему, их столько, сегодня не добрали там несколько, все являются теми людьми, от первого до последнего, от А до Я, которые считают, что независимость Украины неделимость ее. Это основа основ нашего государства. И нет там человека, и нет ни одной группы, которая считает, что надо разделить Украину, которая считает, что надо, так сказать, размежевать ее. Поэтому тут я даже вопрос этот не принимаю. Нет такого человека в Раде. Ни в одном блоке, ни в одной системе, ни в одной партии. Такой человек, который такое сказал, он, я считаю, враг Украины. Он преступник, и поэтому таких у нас нет.
А тут интересно, да, что человек, который спрашивал это, он из Ростовской области. Вот это самое интересное.
Да, как, Паша, вообще вот вся ситуация сплотила украинскую элиту? Вот это...
Ну, насчет украинской элиты это вопрос неоднозначный, потому что украинская элита интегрируется на других основаниях, а украинский народ, несомненно, да. Сейчас в Украине наблюдается фактически создание новой политической нации. Новой политической нации на новых этических и на новых таких ценностных основаниях. Люди как бы выстрадали эту свободу, эту страну, эту вообще родину, свое ощущение. Вот за этот год произошли с украинским обществом в целом колоссальные трансформации. Все то, что происходило в Киеве и в окрестностях, это, знаете, была такая, я бы сказал, государство-строительная мистерия. И, конечно же, новая страна, новая нация, новая идеология развития, но при этом старые политики и старый масштаб мышления. То есть в Украине люди замечательные, люди уникальные, чудесные. Я думаю, в целом лучше, чем у нас. А политики в целом мелкие, алчные, жадные, думающие, знаете, как в анекдоте, что в крав бы 100 рублей и в тик. Вот. Так, то есть
провинциальный такой.
Провинциальный. Вот, к сожалению, украинская политическая элита не соответствует тому окну возможностей, которое есть перед Украиной, не соответствует тем возможностям, которые у Украины сейчас есть, тем трансформациям, которые произошли. Если элита не изменится, если не произойдет вот этой элитной ротации, ну, судьба Украины очень будет сомнительной.
Давайте послушаем еще один вопрос от нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер. Это Геннадий из Архангельской области.
Давайте.
Я думаю так, что украинский народ умный народ. Он отлично понимает, что будет тяжело, будет даже очень тяжело. Но это все надо пережить, это просто. И дай ему Бог удачи. Все.
Спасибо. Вадим Зинович, вот как вы считаете, это тоже своеобразная платформа, объединяющая нацию, что приходится смириться с тем, что это придется пережить?
Все будет гаразд, по-перше. Да? Это в переводе на русский язык, все будет хорошо, во-первых. А во-вторых, знаете, не волнуйтесь, постараемся пережить. Я не совсем согласен со своим коллегой по эфиру, что народ... хорошие политики булшит. Объясню почему. Мне все-таки кажется, я очень много встречал политиков, которые говорят, народ до меня не дорос. Меня это всегда настораживает, я считаю это смертью политика. Не надо отделять одних от других. Вот какой народ, такой политик. Они абсолютно все из народа, все одинаковые. Поэтому я думаю, что, к сожалению, просто не выдерживают эти люди, власть не выдерживает такую, знаете, материальность этого мира. К сожалению, в Верховной Раде там, или вот в этих министерствах она сильно давит на человека. Я видел очень многих сильных людей, которые приходили к власти, приходили в эти кабинеты, говорили мне очень красивые, сильные слова. И ну, до утра иногда выдерживали это. Да? Поэтому это испытание. Кто сможет его пройти, не знаю. Кто не сможет, я тоже не знаю. Я, еще раз говорю, могу говорить только за себя. Я пришел туда не воровать. Я пришел туда работать, я буду работать там сколько буду считать, что это полезно. Сегодня мы работаем в оппозиции. Я думаю, что я буду очень эффективная оппозиция.
Андрей, как вы считаете, вот новый состав Рады вольет свежую кровь в украинскую элиту?
Знаете, в новую Раду прошло очень большое количество действительно по-настоящему новых интересных людей. Причем людей молодых, людей с хорошим опытом, людей эффективных и компетентных в экономике и в реформировании. Но вопрос такой. Во-первых, власть – это всегда колоссальнейшее искушение. И вопрос еще один. Вот будет ли их критическое количество? То есть, конечно же, если говорить, сколько туда прошло людей в Новую Раду, голосовавших, допустим, за тот самый легендарный уже пакет законов 16 января, сколько туда прошло людей из прошлого и из позапрошлого, это просто караул. Более того, в том числе от блока Петра Порошенко. Но вот там есть такие люди интересные, там есть такие энергичные, умные и хорошие. Дай бог, чтобы их была критическая какая-то масса, и они бы смогли создать, они бы все там перевернули бы вверх дном.
Да, вот Вадим Зинович, вопрос. Я вижу, что надежда на этих людей, в основном у общества, недаром их избрали. Как вы считаете, вот эта свежая кровь, она придаст импульс развитию страны?
Знаете, я по возрасту уже видел многое, такие порывы видел. Не хочется верить, как я уже сказал, лучше. Я, кажется, считаю, что сегодня заложен конфликт в саму основу Верховной Рады, конфликт между системой президентской и премьерской. Конфликт, который не может быть разрешен без какого-то взрыва. И поэтому считать, что это монолитная система, которая может править страной в правильном направлении, тем более проводя какие-то вещи, которые называют реформами, непопулярные вещи. Я думаю, что это практически невозможно. Это взрывоопасная смесь, которая позволяет мне сказать, что шансов мало. Для меня важнейший вопрос, у кого останется Министерство внутренних дел. Вот, объясню вам почему. Вот, у кого останется Министерство внутренних дел, в которое фактически сегодня в основном влились все эти активные добровольческие батальоны, вот тот человек и в марте решит, кто прав, а кто виноват. Поэтому вот вы смотрите немножко глубже, смотрите, кто станет министром внутренних дел. Если Аваков сохранит за собой пост министра внутренних дел, значит, победил Яценюк, и ситуация на этой стороне. Если все же министр внутренних дел станет представителем блока Порошенко, значит, вскроется хищение другой стороны. Я живу в объективных реальных условиях, говорю, может, непопулярные вещи, поэтому за меня иногда и голосуют. Поэтому еще раз хочу вам сказать, смотрите за тем, кто станет министром внутренних дел, а не смотрите на том, что сделает коалиция. Коалиция примет правильные законы, в том числе лишение неприкосновенности, в том числе и, как я обещал вам, по Загильскому. Коалиция постарается ничего не дать оппозиции, коалиция постарается заблокировать закон об оппозиции, но тем не менее она будет принимать законы проевропейской ориентации, согласованные с МВФ, и кроме социального взрыва это ни к чему привести не может. Поэтому все это рассуждения, они, к сожалению, пустые. Нам нужно думать о тех людях, которые сегодня находятся на грани выживания, которых сегодня поставила ситуация экономическая на колени. То, что сегодня говорится, новая кровь, что эта кровь сделает, какие законы она поменяет, как она наполнит бюджет, как эти люди даже самыми хорошими, сверхгениальными идеями, как они заткнут дыры в этом бюджете, который сегодня золотой запас Украины каждый месяц, оказывается, уменьшался на 8%. Как это все пройдет? Как эти миллиарды вернуть? Никак. Значит, надо садиться и работать. А работать никто не хочет. Все хотят поговорить и рассказать, как делать.
Андрей, слово, как вы считаете, это будет? Там, вот это
насчет, МВД. Насчет министра МВД я согласен, что это сейчас ключевой персонаж. Знаете, и тут могут быть какие-то очень такие вот нежданные сюрпризы. Вот представьте себе, если бы вдруг министром МВД сейчас в Украине стала бы Юлия Тимошенко.
Да, это интрига. Я думаю, что Вадим Зинович даже не ожидал такого поворота событий. Ну что ж, мы сегодня подняли лишь несколько вопросов, которые интересуют все мировое сообщество в канун завтрашнего открытия новой Верховной Рады Украины. И надеемся, что это открытие не будет ничем омрачено. И помним наши пари насчет того, кто ее откроет. Мы сейчас договоримся. Да. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».